где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о медитации с научной точки зрения. Пытаемся это делать. У нас в гостях старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики Семен Голошейкин. Семен Александрович, а вот что касается эмоций, мы уже упоминали Ричарда Дэвидсона, он всерьез изучает там, человеческое счастье и все прочее. А действительно это можно вот с научной точки зрения отследить там какие-то, я не знаю, нейронные связи, да, какие-то ферменты померить и какую-то закономерность найти? Или это все больше как бы вот медийность и популизм?
Нет, что вы, изучение эмоций – это одно из широчайших направлений в области исследования мозга. И в общем физиологии человека, и ведутся они давно и широко, гораздо, они просто несравнимы по своему объему с изучением конкретно медитации. Что мы можем сказать? То, что при изучении медитации мы видим характерные феномены, описанные ранее при изучении эмоций. Как, например, когда мы проводили изучение медитации в Институте физиологии Медицинской академии наук в Новосибирске, вот в то время, когда я писал свою диссертацию, мы увидели, что у людей, находящихся непосредственно в состоянии медитации, у них активируется левая лобная часть коры головного мозга, которая ранее была описана как принимающая участие в переживании положительных эмоций. Вот, и таким образом, как всегда в науке, опираясь на какие-то знания, полученные ранее, и наблюдая какие-то результаты, полученные в данном исследовании, мы делаем выводы о возможной взаимосвязи.
Угу. А люди, они как-то реагируют, находясь вот в процессе медитации? Или, опять же, в зависимости от практики? Можно с ними взаимодействовать? Можно с ними?
Да,
наводящие вопросы какие-то задавать.
Можно взаимодействовать, хотя, конечно, все это упирается в опыт медитатора и степень взаимодействия. Понятно, что незначительные коммуникации возможны, но развернутый дискурс, он, конечно, возможно, снизит качество медитации.
Угу. Насколько я понял, вот исследования медитации, они, конечно же, проводятся, но проводятся либо на какие-то частные, коммерческие пожертвования. То есть наверняка есть люди, которым эта тема очень интересна, и наверняка есть богатые люди, которым эта тема интересна, они готовы спонсировать исследования. Но вот на государственном уровне пока к этому относится, ну, не то что со скепсисом, ну, просто, видимо, не в пуле их внимания. Это так?
Я думаю, что на данный момент просто феномен медитации еще не приобрел тех масштабов, которые могут привлечь внимание государственных институтов и обеспечить какое-то стабильное финансирование. Вы правы, действительно, первый пик интереса к исследованию медитации связан с появлением группы трансцендентальной медитации, основанной Махариши Махеш Йоги. В 70-х годах появились первые статьи, они сошли на нет. И потом появилась школа, так называемая осознанной медитации, Mindful Meditation практика. Это группа американских ученых, которая собрала ряд техник из восточных школ медитации, сформировала свой, собственно говоря, надеюсь, никого не оскорбить, коммерческий продукт и занимается маркетингом вот этой техники, которая, да, действительно помогает снижать стресс, доставляет какие-то положительные эмоции людям, и в связи с тем, что они это продают, они, конечно, готовы спонсировать исследования. И на данный момент добрая половина всех исследований медитации – это исследования именно вот этой вот осознанной медитации школы Кабадзина. Так что да, тут есть определенная связь между заинтересованностью и развернутостью исследований.
У вас есть видение, как полученные знания, полученные учеными знания о медитации, в дальнейшем можно применить на практике? Для чего мы изучаем это?
Ну, на данном этапе, мне кажется, это, конечно, если мы отбросим, конечно, все попытки просто популистические, да, которые мы только что затронули, то наиболее значимым, мне кажется, на данный момент чисто академический интерес, потому что феномен очень необычный, очень сложный, и многим ученым просто, наверное, интересно изучать это как модель человеческого сознания, его пластичность, да, а какие-то практические результаты применения изучения медитации на данный момент пока не столь очевидны. То есть, наверное, пока все-таки академический интерес по большей части, за исключением коммерческого.
Угу. Когда просматривал статьи вот, по медитации, часто сталкивался с термином нейропластичность. Причем эти статьи абсолютно разного характера, да, то есть это не обязательно научные, да, это могут быть какие-то обычные заметки СМИ, как раз-таки вот там о коммерческой составляющей и прочее, прочее, как это применяют в каких-то там тренингах для бизнесменов, и прочее, прочее. Так вот, а что такое нейропластичность? Это вообще из науки? Или это вот больше такой из области тренингов и курсов?
Нет, нейропластичность — это совершенно научный термин. Я даже могу сказать, почему вы его часто встречаете. Потому что это достаточно новое понятие, и оно является сейчас чрезмерно популярным в научных кругах. И зачастую его, ну вот простите за такое слово, вворачивают к месту и не к месту, просто чтобы показать свою осведомленность в современных научных трендах. На самом деле, строго говоря, нейропластичность — это не что иное, как способность мозга реорганизовываться. Например, самый классический пример нейропластичности — это какие-то повреждения мозга. Например, в случае, когда человек перенес инсульт, некоторые участки его головного мозга вышли из строя, коры, например, да? И через некоторое время проходит период реабилитации, человек снова начинает владеть рукой, начинает владеть ногой, начинает говорить. Это происходит за счет того, что в коре головного мозга происходят перестройки. И те участки, которые раньше не были задействованы в управлении, например, рукой, становятся способными ей управлять. То есть, по сути дела, нейропластичность – это возможность мозга к восстановлению своей функциональной целостности. Да? Это пришло на смену пониманию о том, что все как сформировалось, так и навсегда и осталось. То есть мозг, он пластичен. Хотя вот на микроуровне пластичность нейронная, она постоянна. Постоянно какие-то новые связи образуются, функциональные, возможно, старые, прекращают свою функциональную активность. То есть в минимальных микроскопических масштабах нейропластичность присутствует постоянно. А вот как вот именно феномен, описанный в науке, это все-таки относится к более таким, ну, скажем, трудно сказать, почему именно этот термин используют в ракурсе изучения медитации.
Семен Александрович, в рамках Института когнитивных нейронаук чем вы занимаетесь сейчас? Какие последние исследования?
К сожалению, в данный момент мы не проводим исследований, связанных с медитацией, хотя у группы лиц там есть к этому интерес. Я непосредственно в данный момент участвую в проекте, который изучает вот как раз нейропластичность коры головного мозга у детей с врожденной патологией двигательной системы, конкретно вот передних конечностей. Уникальные операции проводятся у нас в России в Институте Тюрнера в Санкт-Петербурге, которые позволяют детям, родившимся с очень серьезными патологиями конечностей, обрести возможность двигать руками и нормально функционировать в нашей жизни. И наша задача как ученых пронаблюдать о том, какие именно мозговые корковые механизмы обеспечивают возможность вот этому пациенту, этому ребенку освоить новые, никогда недоступные для него возможности, как, например, двигать рукой, которая никогда не двигалась с его рождения. Вот это вот как бы текущий наш проект, которым мы сейчас всецело заняты.
Семен Александрович, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня. Семен Голошейкин, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики, был в гостях у радио «Спутник».
Спасибо большое.
«Спутник Эрудита».